Перед началом истории хочу напомнить, что у меня есть второй канал, где вы можете бесплатно и официально послушать мои книги в моей авторской озвучке. Ссылка на YouTube-канал аудиокниги Альбины Нури в описании. Альбина Нури. Куколка. Лина была невзрачная. Не было в ней яркости, манкости. Мужчины на улицах не оборачивались. С ума по ней никто никогда не сходил. Когда она смотрела в зеркало, то видела миловидную молодую женщину, ни уродину, ни толстуху, но и не худышку. Черты лица правильные, волосы густые. Но что-то все равно было не так. Подруга Лиза как-то сказала, что нет в Лине огонька, стержня, энергии. И эта вялость, излишняя покорность и соглашательство все портят. Возможно, подруга была права, даже скорее всего. Но такой уж характер не переделаешь. А вот Дима, муж, сумел разглядеть Лину, полюбил, женился. Может, она и раскрылась бы, расцвела пышным прекрасным цветком, но не сложилось. Жили молодые с Диминой мамой. Квартира хорошая, трехкомнатная. Как говорится, не сталкивались лбами, не мешали друг другу на кухне. Мамина комната, Димы с Линой, общая гостиная и кухня. Места всем хватало. Вдобавок Димы по большей части и дома не бывало. Такая профессия. Механик на судне, в дальнее плавание ходил. Постоянные разъезды. Возможно, тут и крылся корень проблемы. В редкие периоды, когда Дима приезжал домой, обе женщины крутились вокруг него. Он был окружен заботой, нежностью, никаких ссор и конфликтов, сплошная радость. Мать не критиковала сноху, а Лина и вовсе, как уже было сказано, в силу характера своего не жаловалась, не возмущалась и не роптала. А вот когда Дима, насладившись домашним уютом, отбывал в очередной рейс, для Лины начинался кошмар. Тут надо сказать, что свекровь, Инна Петровна, в общем-то не была отвратительной бабищей, только и думавшей, как сжить невестку сосвету. Скорее всего, она полагала, что делает только хорошее, советует, поправляет, учит жизни. В лице Лины она нашла отличный объект для воспитания. Сирота. Мать умерла, когда девочке было 3 года, а отец, когда только исполнилось 18. Много лет одна на свете, а родители, как говорила Инна Петровна, были настолько непутевые, что все, что сумели нажить, это гараж, в котором даже и машины-то не было, барахло одно. Лина перебралась к мужу и свекрови из общежития, из имущества – пара сумок. И Инна Петровна почитала своим долгом научить ее азам нормальной жизни. Лина полагала, что и прежде жила нормально, но у свекрови было иное мнение. Решительно все Лина делала неправильно. Готовила, убирала квартиру, стирала, гладила, одевалась, разговаривала, ходила. В корректировке нуждалось все. И Лина задыхалась в бесконечном потоке рекомендаций и замечаний. Капусту в борщ следует добавлять на 20 минут раньше остальных овощей. Блины делаются исключительно на сыворотке. Генеральная уборка подразумевает в том числе и мытье окон. Неважно, какая погода на улице. Зубную щетку нужно хранить в футляре. Постельное белье меняют раз в 10 дней. Розовый цвет отвратителен. Фиолетовый и сиреневый еще хуже. Тоник для лица, как и лосьон для тела, бесполезная трата денег. Хорошая хозяйка сама выпекает торты, печенье и пирожные, не покупает готовые никогда. И так далее, и тому подобное. До открытого конфликта никогда не доходило. Лина улыбалась, благодарила за науку и делала все, что ей велели. Хотя, наверное, более независимая, своенравная женщина попыталась бы поставить Инну Петровну на место, отстоять право поступать по своему разумению, но у Лины на это не хватало духу. Однако в глубине души она ненавидела свекровь все более и более отчаянно. Невысокая, поджарая, с коротко подстриженными волосами и накрашенными бордовой помадой губами, источающая запах фиалки, Инна Петровна улыбалась с оттенком снисходительности, говорила тихо, но ядовито, в дверь входила без стука. И при одном лишь звуке ее голоса в душе Лины все чаще поднималась тяжелая, душная волна неприязни, которую, впрочем, ей удавалось подавить. Скорее всего, учитывая безропотность, терпеливость Лины, эта ситуация могла длиться годами, даже десятилетиями. Однако вышло иначе. Однажды свекровь завела старую шарманку про то, что Лине нужно продать гараж. Находится он на краю города. Машину, которую молодые супруги собрались покупать, туда ставить все равно не будут. Хоть какие-то деньги можно выручить, Лине следовало бы более активно вносить вклад в семейный бюджет. Поэтому в одну из суббот Лина отправилась готовить гараж к продаже. Разбирать завалы, выкидывать старье, делать фотографии для объявления. Настроение было, мягко говоря, не очень. Не то чтобы гараж этот был нужен Лине. Стоял и стоял себе на окраине годами. Самая обычная скромная прямоугольная коробка в ряду таких же однотипных строений гаражного кооператива. Но вместе с тем, как не смешно звучит, это была единственная недвижимость, собственность, которая принадлежала лично ей. Здесь были вещи, которые связывали Лину с детством. Серое небо будто приклеилось к земле, моросил дождь, что тоже не добавляло оптимизма. Лина с трудом повернула ключ, открыла замок. Дверь взвизгнула, повернувшись в петлях, и Лина вошла в гараж. Включила свет, поморщилась от запаха сырости. Велосипед со сдувшимися колесами и погнутой рамой. Санки без спинки и двух дощечек. Пара ветхих стульев, шкаф с оторванной дверцей. Тюки с тряпьем, полки, затянутые паутиной, на которых был навален всякий хлам, журналы, сломанные инструменты, ржавые ножницы, перегоревшие лампочки. В углу куча тряпья и полусгнивший ковер, свернутый в рулон. Несколько коробок. На секунду в голову пришла мысль выбросить отсюда все ненужное, привести помещение в порядок, благоустроить, печку притащить, диванчик поставить, стол – и сбежать сюда от Инны Петровны. Нет, не навсегда, конечно, как тут жить-то, но хотя бы соорудить временное укрытие. Глупость, конечно. Следующие несколько часов Лина трудилась, а кипчела. Разбирала вещи, складывала в заранее принесенные пластиковые мешки и относила на свалку. Освобождаясь от ненужных вещей, гараж рос в размерах. Ближе к вечеру оставалось разобраться лишь с содержимым картонных коробок. Лина откладывала это на потом, потому как понимала, что это будет нелегко. Там были вещи родителей. Мамино зеркальце, шкатулка с дешевой бижутерией, отцовские часы, какие-то блокноты. Выкинуть рука не поднимется, но и к Инне Петровне все не притащишь. Эдакая грязь и ветошь в ее стерильно чистой квартире. Даже в кладовку и на балкон не даст поставить. Зазвонил сотовый. «Ты скоро там? Темно уже становится», — сказала свекровь. «Собираюсь обратно, мама», — ответила Лина. Инна Петровна требовала, чтобы она называла ее только так, мамой. «Все сделала?» «Тут очень много всего. Придется еще разок прийти, а может, даже и не один раз», — соврала Лина. «Будет повод уйти из дома. Это во-первых. Можно потихоньку перетащить, не привлекая внимания, кое-что из самых ценных родительских вещей, которые она не хочет выбрасывать. Это во-вторых. «Ладно, не задерживайся там. Опасно же. Гаражи, алкаши!» – недовольно проговорила Инна Петровна. «Хлеба купи и йогурт еще мне возьми, слышишь?» Лина сказала, что слышит, нажала отбой и продолжила перебирать вещи в картонной коробке. Сломанный будильник, керамическая собачка с довольной улыбкой на мордашке, свадебная фотография родителей в простенькой рамке. Смотрят, улыбаются, не знают еще, что ничего хорошего их в семейной жизни не ждет. Юная невеста через несколько лет попадет под машину и погибнет. А жених начнет пить все сильнее и в итоге допьется до цирроза. А их еще не родившаяся дочь... Ну, в общем-то, Линия жаловаться не на что. Но все равно сердце заныло от жалости к родителям, таким молодым и уверенным, что весь мир у их ног, к себе самой, одинокой и не очень счастливой, зависимой и слабой. Лина сама не заметила, как расплакалась. Плакала, убирая фотографию в свою сумку. Плакала, доставая из коробки следующую вещь. Куклу. Маленькая пластмассовая куколка в грязном рваном платье с ярко-синими глазами, которые, казалось, смотрели живо и осмысленно. Слезы Лины капали и расплывались по ее личику, и в голову пришла старая сказка про Василису Прекрасную, которую ей, малышке, давным-давно много раз подряд читал отец. Сказка забылась со временем, подробностей Лина не помнила, но кое-что в памяти осталось, застряло. Мать Василисы Прекрасной умерла. Отец женился второй раз, разумеется, на злой женщине, у которой были собственные дочери. И все они завидовали Василисиной красе. Изводили, мучили, а под конец послали к бабе-яге за огнем. Лине запомнилось, как страшна была изба бабы-яги, забор из человеческих костей, на заборе человечьи черепа, вместо столбов у ворот – ноги человечьи, а вместо запоров – оторванные руки. Вместо замка – рот с острыми зубами. Все, конечно, закончилось в сказке хорошо, встречей с женихом и свадьбой. А помогла Василисе Прекрасной куколка. Куколку эту оставила Василисе матушка. Умирая, она сказала, что нужно кормить ее и в случае необходимости обращаться за советом. «На, куколка, покушай, да моего горя послушай», – вслух проговорила Лина. Конечно, мама не оставляла ей никакую куколку, и вообще все это сказки, выдумки и полная чушь. Но почему-то пальцы, державшие куколку, стали горячими. Сердце забилось часто-часто, и кровь прилила к лицу. Слезы высохли, и появилась уверенность, что все будет хорошо. Куколку Лина взяла с собой, убрала в сумку на самое дно. На завтра зашла в магазин тканей, а после вечером потихоньку от свекрови сшила куколке красивое платье. Вымыла ее, расчесала каштановые волосы, нарядила в обновку. «Что я делаю? Зачем?» спрашивала она себя. «Это же просто кукла, кусок пластика, и никакого наказа мама перед смертью Лине не оставляла». Но все же молодой женщине казалось, что ухаживать за игрушкой, беречь ее – это правильно. Она спрятала куколку в своей тумбочке, каждый вечер доставала ее, гладила по волосам и сама не заметила, как стала рассказывать о своих радостях и горестях. Ей казалось, куколка внимательно, сочувственно слушает. А вскоре случилось нечто, и Лина стала думать, что так оно и есть на самом деле. Слушает? Еще как. Лина не была рассеянной, хотя Инна Петровна и говорила, что у нее ветер в голове. Но каким-то образом она умудрилась оставить в магазине на прилавке свой телефон. И ладно бы просто телефон, но дорогой, новый, подаренный недавно мужем на день рождения. Свекровь скривилась. При сыне ничего не сказала, но Лине потом все мозги проела. «Зачем позволяешь так на тебя тратиться? Он ведь бедный пашет, как конь, чтобы тебе все это покупать!» И так далее, и тому подобное. Это при том, что Лина никогда не просила дорогих подарков. Телефону была бы рада любому и уж точно не заставляла Диму работать на износ, из одного рейса сразу уходя в другой, почти без отдыха. Но Дима хотел накопить денег и купить дом за городом. Вот такая мечта была у человека. Лина, ясное дело, не возражала. Но если бы возражала, это ничего не изменило бы. Муж все равно всегда поступал по своему усмотрению. А вот теперь Лина этот дорогущий телефон потеряла. Купить новый точно такой же она не смогла бы. Тут трех ее зарплат не хватит. К тому же заработанное она за небольшим вычетом отдавала Инне Петровне на хозяйство. Кредит взять? Тоже нет, его же отдавать придется. Этот факт от зоркого глаза свекрови не скроешь. Ситуация была ужасная, и при мысли о том, какой ушат помоев на нее прольется, Лина задрожала. Вид у нее, видимо, был ужасный, потому что Инна Петровна заметила, стала спрашивать, все ли в порядке. Пришлось солгать. После ужина, который она еле-еле запихнула в себя, Лина вымыла посуду и ушла к себе, сказав, что хочет лечь пораньше. а сама открыла тумбочку, достала куколку и стала жаловаться. Вдруг что-то точно кольнуло ее в бок. Она прокралась на кухню, взяла молока, печенье, порезала на кусочки персик и, вернувшись в свою комнату, разложила все это на туалетном столике, усадила рядом куколку. «На, куколка, покушай, да моего горя послушай», – произнесла Лина, в подробностях пересказав, что случилось. На сердце стало спокойнее, хотя причин на то не было. Лина заснула и спала крепко и мирно. Утро принесло потрясение, равного которому она не испытывала никогда в жизни. Чашка с молоком была наполовину пуста. Персик съеден. От печенья остались одни крошки. А рядом с куколкой лежал сотовый телефон Лины. Это было настолько невероятно и поразительно, что Лина поверила и приняла, не рассуждая. Да бог с ней, с логикой. Мир велик и полон чудес, и это одно из проявлений чуда. А почему нет? Сказка – древнейший жанр. Сказка – ложь, да в ней намек, это все знают. Что-то правдивое, всамделишное должно же быть в основе любой сказки. «Спасибо, куколка», – сказала Лина и прижала ее к груди. В течение следующего месяца куколка еще не раз выручала Лину. Однажды исчезла допущенная ею в отчете ошибка, за которую Лину запросто могли лишить премии. Потом внезапно уволилась коллега, которая вечно подтрунивала над Линой, подкалывала и выставляла дурой перед всеми. А на ее место пришла милая женщина, с которой Лина сразу подружилась. Свекровь внезапно прекратила требовать разместить объявление о продаже гаража. Она как будто и вовсе позабыла об этом своем желании. А еще словно бы и не заметила, и потому не возразила, когда Лина принесла в квартиру кое-что из родительских вещей. Лина, в свою очередь, как сказочная Василиса, не забывала каждый вечер кормить свою куколку. Как выяснилось, больше всего куколки были по вкусу мармелад и мясо. Все это настолько поднимало настроение Лине, что она даже придирки и проповеди свекрови воспринимала легче и проще. Пока в один далеко не прекрасный день Инна Петровна не перегнула палку. Близился сентябрь. Дима должен был вернуться через день. Инна Петровна и Лина, как и всегда в таких случаях, затеяли генеральную уборку. Драили квартиру весь день. Большую часть работы делала, разумеется, Лина, а свекровь в основном руководила процессом. Конфликт разгорелся вечером, когда все уже было сделано. Оставалось поужинать, принять душ, разойтись по комнатам и лечь спать. Инна Петровна завела свою любимую песню о том, как Лине повезло попасть в их семью. Она долго распространялась о себе, своих замечательных родителях, о семейных достижениях и прочем. Лина это слышала уже не раз и не два. «Ой, по правде сказать, милая, я не понимаю, чем ты так приглянулась Димочке». Дальше последовал рассказ, как он всегда хорошо учился, успевал по всем предметам, как увивались за ним самые красивые и умные девочки из обеспеченных семей, не чета такой дворняжки, как Лина. «Он всегда был жалостливым», – нудела свекровь. «Но ведь на жалости далеко не уехать, моя дорогая. Я не со зла говорю, ты пойми. Я добра тебе желаю, но ты должна расти, тянуться за ним, понимаешь? Ну, внешность твою уже не изменить, это уж как Бог дал. Но посмотри, кем ты работаешь. Бухгалтер в заштатной фирме. Зарплата, слезы, никаких перспектив. Ты не читаешь серьезных книг. Не имеешь хобби, увлечения, которое развивало бы тебя. Вот, например, Катя, первая девушка Димочки, прекрасно играла в шахматы, писала замечательные стихи. А вторая его девушка, Мариночка, та была талантливой спортсменкой. Ай, какая была красавица, гибкая, стройная!» Лина терпела, слушала. «Не впервой». И про Катю, и про Мариночку, и про прочих прелестниц она уже давно знала наизусть. Про свое убожество тоже уже слышала не раз. И привыкла, совершенно к этому привыкла. Только в тот день что-то мешало ей отключиться, попросту перестать слушать и воспринимать, как она обычно это делала. Сегодня каждое слово ранило, как будто она слышала его впервые. Каждая насмешка переворачивала душу. Отключиться не получалось. «За что вы так со мной?» – внезапно спросила Лина. «Я не урод и не дура. У меня есть высшее образование, в отличие от вас, между прочим. Никаких вредных привычек. Во всем вас слушаюсь, не грублю, не спорю. Сына вашего люблю, не гуляю от него, не перечу ни в чем. Почему вы вечно меня изводите? Почему вам это так нравится?» Лина поймала себя на мысли, что кричит, а не просто говорит. Лицо свекрови пошло алыми пятнами, губы задрожали. Надо бы остановиться, но Лина не могла. Прорвались годами копившиеся раздражение, обида и боль. «Все эти ваши Мариночки и Катеньки давным-давно уже послали бы вас куда подальше. Не они сами, так их родители. И наставили бы эти девочки вашему драгоценному сыночку ветвистые рога. Его ж месяцами дома не бывает. Но вы не цените этого. Вы не цените моего отношения и меня. И знаете почему? А потому что вы просто старая злобная ведьма с неустроенной личной жизнью. Вы свою семью не сохранили, муж сбежал от вас куда подальше. Так вот теперь вы вымещаете все на мне, измываетесь, знаете, что заступиться за меня некому и...» Инна Петровна как-то боком, словно воробей, подскочила к Лине и ударила по щеке. Пощечина обожгла и отрезвила. Еще секунда... И Лина отвесила бы свекрови ответную, но что-то остановило ее. Они смотрели друг на друга, а после Инна Петровна прошипела. «Все, дрянь, больше ноги твоей в моем доме не будет. Димочка приедет, и я ему все расскажу. Пусть он знает, какая ты. Живешь на всем готовом и смеешь еще оскорблять его мать». Она развернулась и удалилась к себе. Лина упала на табурет. Можно представить, что скажет Диме Инна Петровна. А Дима хороший сын. Он очень любит свою мать, уважает и прислушивается к ее мнению. Если она решит развести их с Линой, то можно не сомневаться. Так все и будет. Они разойдутся. До этой минуты, видимо... Ей была удобна такая сноха, как Лина, безответная серая мышь, вдобавок сирота. Но теперь, когда Лина показала зубы... Хотя и знала, что бесполезно, Лина попробовала извиниться. Постучалась к свекрови. Ответом было каменное молчание. Инна Петровна так и не вышла из комнаты. Одна была надежда на куколку. Собрав угощение, Лина пошла к себе в комнату и сделала все, как всегда. Усадила куколку на столик, разложила еду. «На, куколка, покушай, да моего горя послушай». Жаловалась Лина на этот раз долго и плакала, не могла успокоиться. Так и заснула вся в слезах. Среди ночи проснулась, как будто шум послышался. Но такая слабость напала, что глаза открывать не хотелось. Лина повернулась на другой бок и снова заснула. Угощения на столике утром не было. Этому Лина давно перестала удивляться. Проследить, как куколка ест, она и не пыталась. Как-то сразу поняла – не ее ума дело. Меньше знаешь – крепче спишь. Было воскресенье, на работу идти не нужно. Поэтому проснулась Лина не по звонку будильника. Оделась, умылась. В квартире было тихо. Свекровь, видимо, еще не вставала, что было странно. «Скоро 10, а Инна Петровна еще в кровати?» Потоптавшись возле двери ее спальни, Лина постучалась. Потихоньку. Потом громче. Позвала. Окликнула еще раз. А после открыла дверь. Дима сидел на кухне и пил водку. Пил он вообще-то мало и редко, плохо переносил алкоголь. Но тут, видимо, не знал, как еще снять стресс. А как иначе? Поминки по родной матери. 40-й день. Через 3 дня Диме снова уезжать. Давно уже не жил дома так долго, больше месяца. Но уж такие обстоятельства. Куда денешься? Смерть матери от инфаркта Дима переживал тяжело. Лина знала, что он любит ее, поэтому всячески старалась поддержать мужа в его горе. У самой же в душе бушевала буря. Она не знала, как реагировать правильно, поэтому реагировала честно. В первое время был шок, потом чувство вины. Лина не врала себе. Причинно-следственная связь нарисовалась сразу и четко. Она пожаловалась куколке, и та решила проблему. Похоже, иного выхода не было. Инна Петровна разрушила бы семейную жизнь Лины, и предотвратить это можно было единственным способом. Вина постепенно таяла, сменялась чувством удовлетворенности. Сколько веревочки не виться, конец будет. Сколько можно было гнобить безответную сноху? Инна Петровна, грубо говоря, долго нарывалась и в итоге нарвалась. Был бы у Лины отец, заступился бы. Была бы мать, так не дала бы в обиду. Ну а в отсутствие родных нашлась у Лины иная заступница. Инна Петровна и не догадывалась, что выбрала добычу не по зубам и по делам ей. Успокоив свою совесть, Лина стала радоваться. Одни они теперь с Димой. Никто не будет вмешиваться, выносить мозг, попрекать. Ох, заживут же! Будет Лина одна в доме хозяйка. Заведет свой уклад, уютно ведет, по-своему. Однако все не очень-то складывалось. Дима был не просто убит горем и мрачен. Он огрызался на жену, замыкался в себе. Все время думал о чем-то, думал, а под конец, ближе к 40-му дню, начал поговаривать, что не больно-то сильно Лина скорбит по его матери. «Мама всю себя нам отдавала, всей душой любила тебя, а ты...» Холодная, как рыбина. Для вида ходишь с кислым лицом, а сама будто бы даже и рада, думаешь, я не замечаю? Не знал бы, что мама от сердца умерла, так и подумал бы, а может, ты ее довела, расстроила чем-то. Он проговаривал это в разных вариациях, не слушал оправданий, объяснений, и чем больше Лина пыталась уверить его, что тоже скорбит и переживает, что любила маму, и ничем не огорчало, тем более фальшиво это звучало. Дима уехал. Впервые они попрощались, как малознакомые люди. Точнее, Лина попыталась обнять, поцеловать мужа, но он отстранил ее и сел в такси. Слезы на лице жены не смягчили его сердце. Лина думала, что, оставшись в квартире одна, она будет спокойна и счастлива, станет с радостью ждать мужа. Но было ей так тоскливо, что хоть плачь. Призрак свекрови не беспокоил, не бродил по квартире. Никакого страха Лина не испытывала, но постоянно плакала из-за того, как сухо и холодно общался с нею муж. Сам не звонил, отвечал отрывисто, писал формально. Расстояние, разделившее их, не помогло ему понять, что он все так же любит Лину, и пора ему уже перестать дуться, не пойми из-за чего, накручивать себя. Куколку Лина продолжала кормить, но просьбами не беспокоила. Однако в итоге, когда до возвращения Димы оставалось несколько дней, не выдержала. Как представишь себе его отрешенное, замкнутое, суровое лицо, так жить не хочется. Лина страстно желала, чтобы муж ее стал любящим, ласковым, заботливым, и, держа в голове эту мысль, она произнесла свое привычное – «На, куколка, покушай, да моего горя послушай», излила душу и оставила куколке угощение щедрое. Возвратившись, муж крепко обнял Лину еще на пороге. Долго целовал, говорил, что скучал, что все будет очень хорошо. Лина млела, но вместе с тем точила ее беспокойство. Что-то было не так. Дима вел себя иначе. Нет, ей так даже больше нравилось, но эта разница все же тревожила. Пройдя в дом, муж сразу направился к тумбочке, где Лина хранила куколку, как будто точно знал, что и где искать. Вытащил, повернулся к жене и широко улыбнулся. «Не нужна она тебе больше, Лина», — сказал он. Взял, да и переломил куколку пополам. «Не горюй, нет в ней больше никакой силы». Подошел к Лине, привлек к себе. «Сила во мне. Верь. Славно будем мы с тобой жить, женушка. Я всегда выслушаю и отведу от тебя любое горе». Тот, кто занял место Димы, не прокомментировал все куколкино заклинание, но Лина и так поняла. Что бы он ни любил покушать, придется кормить досыта. Только вряд ли это молоко или мармелад. Лина еще не поняла, хорошо все это или плохо. Пугает ее то, что произошло, или нет? Волнует ли ее, куда делся настоящий Дима? Она лишь поняла, что невольно пробудила к жизни нечто мощное, неведомое и, судя по всему, не очень доброе. Оставалось лишь надеяться, что это новоприбывшее в мир существо окажется благодарным, благосклонным к ней и щедрым. Лина улыбнулась и обняла его в ответ. Эта история подошла к концу, но перед вами еще один рассказ. Нажимайте на картинку и слушайте. Не забываем ставить лайки, писать комменты и подписываться на канал. Ссылка на мой второй канал с аудиокнигами также в описании к этому ролику.